эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 6 июля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня наша программа вот о чем. Славянск захвачены Гиркиным. Как нарушались права человека. В каком моногороде запустят пилотный проект закрытия шахты? Как колонны Гиркина выходили из Славянска и почему по ним не стреляли силы АТО? Новый фильм от телепроекта «Донбасс Реалии».
Выдвинули обвинение сначала в том, что я вывожу прикрытие, как они назвали местных жителей. Мол, вы ж прикрытие вывезете, и что потом будет с нами?
Россия взяла паузу, чтобы ответить Украине, Франции и Германии после встречи 3 июля политических советников стран-членов Нормандской четверки. Встреча длилась 11 часов, и, по словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, цитата, приблизила проведение саммита в Берлине. Российский же переговорщик Дмитрий Козак заявил, что, цитата, «в ближайшее время ждет от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса». Почему Украина не принимает закон об особом статусе ОРДЛО и дождется ли этого Москва? Возможно ли активация Украиной плана «Б» по Донбассу, если выборы осенью там не состоятся? И какой план «Б» по Донбассу у России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это эксперт-международник Максим Ели, а также политический аналитик Александр Кочетков. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Телефоны начнут работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит возможности для проведения выборов на Донбассе. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде». По его мнению, для проведения выборов в ОРДЛУ должны быть определенные условия, которых сейчас там нет. В частности, по словам Данилова, в ОРДЛУ должны быть украинские СМИ, украинские политические силы, выборы должны проходить по украинскому законодательству. Напомню, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести местные выборы в октябре 2020 года на всей территории страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Центральная избирательная комиссия Украины запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, до 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации, в том числе переселенцы, сможет изменить место голосования онлайн. То есть все желающие смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и загрузить один из документов. Это может быть справка переселенца, договор аренды жилья и другие документы. Группировка ДНР 7 июля частично разрешит въезд на подконтрольную ей территорию по дорожному коридору Новотроицкая-Еленовка. Пропускать будут людей, которые предварительно подали заявку на въезд. Об этом сообщил координатор штаба, который формирует списки на проезд, Сергей Кондрыкинский, передают информационные ресурсы группировки. По его словам, все въехавшие будут обязаны пройти обсервацию в больнице Донецка. Въезд на подконтрольную Украине территорию будет закрыт. Напомню, в предыдущий раз группировка ДНР разрешила въезд по спискам группе людей 25 июня. С 28 июня группировка снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и в обратном направлении. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, 5 июля боевики совершили 8 обстрелов, а в ночь на 6 июля 6. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, хутора Вольно-Орехово. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Донецкой области ликвидировали аварию на водоводе, из-за которой 5 городов были без водоснабжения. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, работы по устранению аварии шли всю ночь. В 5 часов утра были завершены сварочные работы поврежденного участка водовода и началось его заполнение. В Константиновке вода появится сегодня вечером, а в домах и квартирах ночью. Жители Славянска, Краматорска, Торецкой, Дружковки получат воду раньше. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 35 до 38 градусов. Тепла.
До «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Обсудим встречу политических советников, глав стран Нормандской четверки, итоги их встречи. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории страны бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Со дня освобождения Славянска от российских гибридных формирований прошло 6 лет. За 85 дней, которые город находился под контролем незаконных вооруженных формирований, было зафиксировано множество случаев грубого нарушения прав человека. Задокументированные факты и свидетельства очевидцев легли в основу документального исследования под названием «Город, с которого началась война» и будут использованы для иска в Международный криминальный суд. Подробнее об этом исследовании в материале моего коллеги Сергея Горбатенко.
Тема нарушений прав человека в оккупированном российскими гибридными силами городе не должна отходить на второй план. В этом убежден Антон Удовенко, редактор издания «Город, с которого началась война». Он говорит, что документировать нарушения прав человека в Славянске участники правозащитной коалиции «Справедливость во имя мира на Донбассе» начали 6 лет назад. Изучали документы, общались со свидетелями, жертвами пыток, с бывшими пленными. Вот что говорит Антон Удовенко.
Славянск – это взагалі было такой рулевой моделью також для захоплення інших міст.
Авторы исследуют в том числе российский след в захвате города, притеснение людей по языковым, религиозным, национальным признакам, места незаконного удержания заложников, обстрелы, предоставление медицинской помощи, участие детей в вооруженных формированиях подконтрольных России. Антон Удовенко говорит, что иногда интервью со свидетелями длились по 4-6 часов. Также исследователь сообщил, что кроме документальной цели, информацию также собирали для подготовки иска в Международный криминальный суд против Игоря Гиркина. Именно этот гражданин России, сотрудник российских спецслужб, руководил захватом города. Алексей Беда, представитель Украинского Хельсинского союза по правам человека, сообщил, что захватом города руководила небольшая группа спецназовцев под руководством Игоря Гиркина. Вот как описывает события правозащитник.
Их называли спецами. Згадуються такі позивні, як НОС, ЗУБР, ЗУБ. Свідки розповідають, що ці люди приймали рішення. Ці люди були членами так званих трибуналів. Це люди, у яких була військова виправка. Кремлювались також своєю вимовою. У них була особлива така російська вимова.
Почему всеми руководил Гиркин? Вот что говорит Алексей Беда.
Ця людина була напряму зв'язана з представником президента Сурковим, бо він напряму підчинявся Шойгу та Путіну, то, звісно, саме він мав виконувати цю головну роль.
А місцеве населення, говорить Олексій Біда, виконувало лише підсобну роботу. Стояли на блокпостах або охороняли заложників. Катерина Котлярова, аналітик общественної організації «Восточно-Український центр общественних ініціатив», говорить, що на підвал попадали не тільки проукраїнські настроєні люди. Представителям російських гібридних сил нужна була робоча сила, тому людей арестовували без доказательств за распитие спиртных напитков, нарушение комендантского часа и даже за непризнание власти. Вот что сообщила Котлярова.
Были події навколо цього псевдореферендуму. Люди часто просто виходили на вулиці, так біля своїх будинків і намагались комунікувати, ну що відбувається взагалі там, що це за референдум? Треба розібратися, чи ти голосувати, чи ні. І були, наприклад, такі випадки, коли людину просто за те, що вона була на цій зустрічі, так, сусідів, і десь щось комусь не сподобалось, її сфотографували, і на наступний день за нею приїхали, і збирайся, їдеш на підвал.
Отдельна категорія задержаних – це самі бойовики і навіть росіяни, які приїхали воювати в Україну, повірив пропаганді. Вони хотіли захищати русскоязычних, потім бачили обман і хотіли уїхати, але вместо возвращения домой їх бросали за решетку. Допроси в захваченому русскими спецназовцями здании СБУ, як говорять очевидці, сопровождались пытками і імітаціями. миростріла. Надіжда Нестеренко, аналітик общественной организации Восточно-Украинский центр общественных инициатив, говорит, что российские СМИ сыграли важную роль во время оккупации Славянска. Вот что сообщила Надіжда Нестеренко.
Що робили російські ЗМІ в Слов'янську, яка була їхня ціль? Налаштувати місцевих жителів проти українських військових, а звинуватити українських військових в всіх руйнуваннях, які відбувалися в місті. Російські телеканали, вони створювали величезну кількість фейкових сюжетів.
Тепер аналітичні отчети планують представити і в самому Слов'янську. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахты в одном из угольных моногородов. Для этого используют немецкий опыт. Об этом интервью моей коллеги Инне Кузнецовой рассказала временно исполняющая обязанности министр энергетики Украины Ольга Буславец. По ее словам, подобные шаги необходимы, ведь на государственных угледобывающих предприятиях только около 30% оплаты труда составляют доходы от сбыта угля, а остальное дотируется из бюджета. Это обусловлено как самой нерентабельностью добычи энергетических углей, так и снижением тепловой генерации. Вот фрагмент интервью с исполняющей обязанности министра энергетики.
Але зараз вугілля багато, його ніде дівати, і шахти треба дотувати. Чи не думали ви про те, щоб вчинити так, як свого часу зробила Маргарет Тетчер?
Дуже таке влучне запитання. Я б, мабуть, не хотіла асоціюватись з Маргарет Тетчер, але вона дійсно зробила дуже сміливі кроки. І хочу сказати, якщо б наша держава сьогодні могла і мала такий фінансовий ресурс, який в свою чергу використовувала Маргарет Тетчер при реформуванні, в тому числі закритті шахтових шахт, ми б, мабуть, могли б більш швидше вирішити це питання.
Але з іншого боку, не закриваючи збиткові шахти, держава робить собі гірше, тому що бюджет платить. А люди животіють, і грошей в них немає.
Вугільна галузь на сьогодні потребує дійсно кардинального реформування. Саме тому є певні напрацювання щодо концепції трансформування вугільних регіонів. Є кабінетом міністрів створена координаційна рада Мінрегіоном, вона була започаткована.
Один пункт з того, що так от руба можна зробити, щоб змінити ситуацію?
По-перше, ми повинні розуміти, що найбільш ефективною системою щодо використання вугілля може бути формування вертикальної інтегрованої компанії. Тобто є той же, мабуть, Центренерго, який може використовувати це вугілля, і державні шахти, які при певних діях стосовно після проведення аудиту, проведення певних мір, які б дозволили зробити їх більш ефективними і такими, які могли б працювати без збільшення бюджетного фінансування, а взагалі мати на меті його взагалі не мати і себе окупати відповідно до тієї реалізації продукції, яка є, то я думаю, що той шлях формування вертикально інтегрованої компанії, на нього потрібно орієнтуватись і відпрацювати всі можливі кроки, які необхідні для цього.
А скільки часу для цього треба?
При цьому є багато питань, які потребують такого масштабного обговорення. Це екологічні, соціальні, тому що ми маємо майже близько 65 мономіст, в яких тільки шахта є тим підприємством, на якому можуть працювати люди. І, як правило, це одна працююча людина, яка годує всю родину. І ми повинні розуміти, яким чином нам необхідно цих людей захистити, яким чином дати можливість цим регіонам трансформуватись таким чином, щоб там була робота. У нас навіть на сьогодні є домовленості з німецькою стороною. Був і дзвінок прем'єр-міністра з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, вони проговорювали це питання. У мене було перемовини з послом Німеччини в Україні стосовно допомоги щодо проведення роботи, комплексної роботи в рамках пілотного проєкту з досвідом Німеччини по закриттю шахт якогось мономіста, яке ми визначимо разом з ними по певним критеріям. І цей пілот буде реалізовано для того, щоб саме забезпечити як соціальну, екологічні питання, так і забезпечення роботою тих людей, які проживають в тому місті. Я вважаю, що ми це будемо робити доволі швидко, якщо це можливо. Да? І я думаю, що це буде позитивний досвід, який потім ми будемо застосовувати і в інших містах.
А чи обрали ви вже це мономісто?
Ми не вибрали. У нас є певні критерії. Ми, звичайно, будемо це опрацьовувати певною фаховою робочою групою для того, щоб визначити.
Ученые, изучающие статистику выборов в России, заявляют, что голосование по внесению поправок в Конституцию страны было самым нечестным с 2000 года. Исследователь электоральных аномалий Сергей Шпилькин, в частности, пришел к выводу, что лишними могли оказаться около 20 миллионов голосов. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Беспрецедентная фальсификация. Лишними могли оказаться около 20 миллионов голосов. К такому выводу пришел исследователь электоральных аномалий Сергей Шпилькин. Шпилькин – физик по образованию. Он занимается электоральной статистикой с 2007 года. Широко известен он стал в конце 2011-го после парламентских выборов. Тогда вбросы, карусели и другие способы фальсификации стали поводом для массовых протестов. Схема статистического анализа, которой пользуется Шпилькин, выглядит так. Есть три основных способа проверить, были ли результаты подтасованы. Во-первых, нужно смотреть, как растет доля голосов по мере увеличения явки. При честном подсчете эти голоса должны распределяться пропорционально между всеми вариантами. Если при более высокой явке увеличивается результат только одного кандидата, есть шанс, что результат нечестный. Во-вторых, нужно смотреть, как распределяются голоса по участкам в регионе. Если на участках с низкой явкой наблюдается относительно низкая доля голосов за лидера, а на участках с высокой явкой доля лидера, наоборот, большая, скорее всего, результаты на участках с высокой явкой подгонялись вручную. И в-третьих, на участках, которые вызывают больше всего подозрений, результаты, как правило, подогнаны к определенному числу. В результате график с результатами выглядит не как колокол, а как пила. В 2011-м этот эффект получил название «пилы Чурова» в честь тогдашнего главы Центра сберкома. Общероссийское голосование по поправкам Конституции, по мнению Шпилькина и его коллег, побило все рекорды по фальсификации. На участках в большей части регионов после преодоления порога явки в 50% количество голосов «за» растет гораздо быстрее, чем «против». На графике распределения видно, на участках с низкой явкой голосуют в основном против поправок, а с высокой – за. Вывод из модели Шпилькина такой. На самом деле за поправки проголосовали 65% тех, кто пришел на участки, а не 78%. А реальная явка составила 45%, а не 68%. То есть изменения в Конституцию поддержали не почти 60 миллионов избирателей, а около 32 миллионов. А значит, речь может идти, по меньшей мере, о 20 миллионах нарисованных голосов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Россия взяла паузу, чтобы ответить Украине, Франции и Германии после встречи 3 июля политических советников стран-членов Нормандской четверки. Встреча, как сообщает украинская сторона, длилась 11 часов и, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, цитата, приблизила проведение саммита в Берлине. Российский же переговорщик Дмитрий Козак заявил, что, цитата, в ближайшее время ждет от Киева проект поправок к Конституции, которые бы урегулировали особый статус Донбасса. Почему Украина не принимает закон об особом статусе ОРДЛО и дождется ли этого Москва? Возможно ли активация Украиной плана Б по Донбассу, если выборы осенью там не состоятся? И какой план Б по Донбассу у России? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это эксперт-международник Максим Ельин. С нами по скайпу. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также с нами политический аналитик Александр Кочетков. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Ждем ваших вопросов и реплик. Вопросов нашим экспертам. Также ваши вопросы ждем в наших социальных сетях, канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и в Фейсбуке Донбасс Реалии, где прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим их нашим гостям. Максим, ну вот перешли, прошли в пятницу утром такие очень длинные переговоры по Донбассу политических советников, аж 11 часов, почти столько же, сколько Минске. Минские соглашения, минские переговоры, напомню, длились около 16 часов. О чем это, с вашей точки зрения, говорит, что вот так долго говорили, пусть и в формате видеоконференции?
Вот это говорит об одном, что разговор был сложным, да, и как бы вызвало много споров. Я бы хотел бы обратить внимание на то, что в отличие от Парижского саммита Нормандской четверки, это главный итог, не было подписано итогового сообщения, да, там, коммюнике. Вот, то есть российскую сторону, предложение украинской стороны, которая, судя по всему, она выкладывала подробно и долго, которые обсуждались, не устроили российскую сторону. Именно с этим было связано сообщение, да, информация от Козака о том, что им необходима пауза. Пауза, тем более на фоне того, что перед этим, как вы знаете, в газете «Шпигель» вышла там информация о том, что там дедлайн 6 число, он хоть это и опроверг, что была названа такая точная дата, тем не менее говорит о том, что в ближайшее время. А ближайшее время тут нужно рассматривать в контексте того, что и российская сторона требует, и господин Ермак постоянно заявляет о том, что он по-прежнему имеет надежды провести выборы на неподконтрольных территориях одновременно с местными выборами по всей территории. Времени остается мало на их подготовку. Даже начнем с того, что не прекращен огонь, не говоря уже о том, о стандартах ОБСЕ, которые якобы российская сторона обещает обеспечить, а именно доступ медиа, всех политиков, не говоря уже о вопросах безопасности для возможных кандидатов от проукраинских сил, я бы сказал, на этих выборах. Поэтому это жесткий дедлайн, и у меня, честно говоря, вызывает серьезные опасения. Я не знаю, давай поговорим о плане Б сразу или сейчас, как бы, или позже.
Давайте, давайте немножко поподробнее, вот просто расскажем, да, нашим слушателям. А вот вы говорите, что Москва взяла паузу для того, чтобы что? Для того, чтобы дождаться голосования Верховной Радой за новый, обновленный, точнее не новый, да, а обновленный закон, так называемый, об особом статусе Донбасса, с имплементированной на него формулой Штайнмайера, или чего ждет Москва, с вашей точки зрения?
Ну, судя по всему, вы же понимаете, обычно язык дипломатии не подразумевает прямых ультиматумов, да? И, как вы знаете, связка Козака с Ермаком действует достаточно давно. Именно определенные успехи в обмене именно позволили господину Ермаку стать не только ответственным за переговоры по Донбассу, но и в целом за внешнюю и внутреннюю политику и стать главой офиса президента. Определенный уровень доверия, судя по всему, там есть, и, судя по всему, господин Ермак уверяет по-прежнему, что такая вероятность, а именно проведение и внесение поправок в Конституцию есть, но постоянно какие-то внутренние факторы мешают это провести. С другой стороны, времени, я думаю, с точки зрения Кремля, они отвели достаточно, и учитывая удачно складывающиеся внешние обстоятельства и тот же обнуление, о котором вы говорили, которое зацементировало власть Путина, и у него фактически развязаны теперь руки. Другой фактор – это ухудшение внутренней экономической ситуации, определенный подрыв рейтинга и самого Путина, и власти. Все это, скажем так, склоняет, является теми факторами, которые могут побудить к необдуманным действиям, эмоциональным, а именно так называемому плану Б жесткому.
Со стороны России план Б вы имеете, Максим?
Украинская сторона предупреждала украинскую сторону и дала им еще последнее время на то, как раз, чтобы они внесли законопроект из формулы Штайнмайера и поправках к Конституции. Но временно, подчеркну, отвели достаточно немного, максимум месяц-два.
Вопрос Александру Кочеткову. Александр, а почему, с вашей точки зрения, не голосует Верховная Рада за вот этот закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Ну, вот он уже... просто нужно в него имплементировать формулу Штайнмайера, и можно двигаться дальше. Вот по треку мирного урегулирования на Донбассе. Чего так хочет Владимир Зеленский? Почему не голосует, как думаете?
Но это обманчивое впечатление, что вот это так все просто. Просто прекратить стрелять, просто проголосовать закон. Голосов нету. Не голосуют, потому что нету голосов. А вот вопрос, почему нету голосов, значительно сложнее. Дело в том, что ни один украинский президент, законно избранный и определенным образом обращающий внимание на мнение своих избирателей, он не хочет уничтожать то, чем он должен руководить. То есть он не хочет идти на такие действия, которые полностью дестабилизируют Украину. Как раз внесение в Конституцию давление со стороны, скажем, президента по внесению таких изменений именно в Конституцию вызовет обязательно протесты, раскачивание ситуации, на что, между прочим, Кремль и рассчитывает, так сказать, в глубине своей политической души. Это опасение офиса президента. Рациональные мотивы, связанные с тем, хорошо, у нас много лет при Порошенко действовал закон об особом статусе. Потом его продлили там Зеленского, когда пришел Зеленский. Продлили. И что? И каким образом это помогло деэскалации ситуации? Обстрелы продолжаются, никаких гуманитарных связей не налаживается. Донбасс, неконтролируемые территории занимают, ну там, антиукраинскую, предельно антиукраинскую позицию, даже в мелочах. То есть, если мы внесем в Конституцию, у нас проблемы гарантированы, а улучшение ситуации, мягко говоря, не предстоит. Ну и, соответственно, тот же президент и его офис не горят создавать себе проблемы. Еще одна важная проблема – ну нет доверия Кремлю, особенно в дипломатической ситуации, вот такой, которая есть между Украиной и Россией сейчас. Никто. Вот они могут пообещать там вывести войска, провести разоружение неконтролируемых военных отрядов, которые там есть, там, запустить украинских политиков туда, пообещать. Мы получим изменения в Конституцию фантастическими усилиями власти, а этого не произойдет. То есть спроса-то никакого нет, ответственности никакой нет. Поэтому никто не хочет рисковать. Наша власть считает, что она сделала определенный шаг по продлению, пролонгации закона об особом статусе. А дальше шаги должны быть за Россией.
То есть Украина хочет... Александр, Украина хочет просто проголосовать за этот закон об особом статусе, так называемый Донбасса, который вступит в силу после в день выборов, да, если мониторинговая миссия ОБСЕ признает эти выборы состоявшимися без каких-либо упоминаний этого закона об особом статусе в Конституцию. Наверное, вот в этом заключается позиция.
Конституция – это слишком серьезно и гарантированная дестабилизация страны, чего никто не хочет. А как закон он действовал раньше, может действовать и сейчас, это вполне возможно. Но Россия ведет себя чисто в советском дипломатии. Российская ведет себя чисто в советском ключе. То есть ультимативные позиции и мистер нет в качестве переговорщика главного.
А чем это не устраивает Российскую Федерацию, с вашей точки зрения? Просто закон, ведь будут там эти вот желаемые Москвой и народная милиция, и вот местные суды и подобные дальнейшие вещи.
Поймите правильно, да нет планов устроить, так сказать, разоружение, деэскалацию и привести эту ситуацию к миру. Ну, нет таких планов в России. Это просто тривиально невыгодно. Если бы они этого хотели, они бы это выполнили, и деэскалацию, и интеграцию Донбасса, ну, в течение 2 недель буквально. Нет такого плана. Наоборот, идет продолжение исходного плана на максимальную дестабилизацию Украины, используя Донбасс в той или иной форме, там, в качестве военного противостояния, сейчас в качестве дипломатического повода. Вот давление насчет внесение изменений в Конституцию, это четкий расчет на то, что пойдут протесты, уличная активность и так далее. И этим можно будет воспользоваться, навязав более жесткие условия.
Вопрос Максима Ели. Максим, а зачем тогда глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вот кормит завтраками, говорит о том, что Украина благодаря этим переговорам приблизила проведение саммита в Берлине? Вот какая тактика украинской стороны с вашей точки зрения?
Нет, но этот пресс-релиз и эти заявления нужно воспринимать сугубо для внутренней аудитории. У него нет другого выхода, в принципе, да, тем более, скажем так, он находится под шквалом критики, как вы знаете, в частности, скандал с пленками относительно его брата, ну и вообще достаточно много и гражданское общество, и многие СМИ всплывает информация, компрометирующую его. Соответственно, он пользуется пока еще доверием президента Зеленского, и ему необходимо хотя бы на словах говорить, что идет какой-то процесс, прогресс, ситуация продвигается, потому что именно он ответственен за урегулирование конфликта на Донбассе и окончание войны, что является уже однозначно едва ли не единственным обещанием президента Зеленского, на которое он делает ставку, уже забыв о посадках, которые весной не произошли, на фоне тем более ухудшения экономической ситуации, коронакризиса, которая будет лишь усугубляться. Соответственно, безусловно, необходимо вбрасывать в информпространство хоть какие-то позитивные месседжи, успокаивать свой электорат, потому что, как вы знаете, социология говорит о том, что доверие падает к президенту Зеленскому, не говоря уже о его политической силе парламента, там есть раскол, а это уже добавляя комментарии Александра, почему нет голосов, да, потому что, если мы посмотрим последние голосования, провал голосования за программу премьера Шмыгаля, который просил президент Зеленский, там уже налицо раскол даже в середине его партии, и этих голосов именно нет. И в данном ситуации Украина фактически оказалась в цуцванге, да, то есть давление России, если она пойдет на имплементацию в законодательство формулы Штайнмайера, это внутренняя дестабилизация, протесты, грозящие перейти в неконтролируемую просто ситуацию, учитывая наличие оружия, да, активизацию и готовность части оппозиции действовать жесткими мерами. С другой стороны, если он не пойдет, идет давление России, ухудшение ситуации на Донбассе, я уверен, сейчас мы будем свидетелями увеличения количества обстрелов, что всегда происходит, что всегда Кремль использует как рычаг давления, и, соответственно, это также приведет к уменьшению поддержки среди электората Зеленского, а, как вы знаете, сейчас перед выборами крайне важно удержать высокие рейтинги. И вот поэтому, я бы так сказал, президент Зеленский находится фактически в безвыходном положении, и любой шаг его будет приводить как к внутренней дестабилизации, так и ухудшению его власти, не говоря уже о рисках более дестабилизации, которая приведет к устранению его от власти, я говорю, если он пойдет на поправки в Конституцию. Чем, я тут соглашусь, Александр, уже умело пользуется Россия и на что она, в принципе, и ставит, усиливая давление на украинскую сторону и выставляя ей ультиматум.
Максим, но сейчас уже стало очевидно, что осенью никаких выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет местных.
Это очевидно нам, экспертному сообществу, но не очевидно еще избирателям господина Зеленского. Судя по всему, это уже становится очевидным и для Кремля. И именно поэтому с этим и связано отсутствие подписаний итогового документа по этой встрече. И именно поэтому с этим связан их ультиматум. Сейчас, ну скажем, чисто теоретически, как бы, это еще возможно, если внести то, что реализовать хотелки Кремля, да, внести эти законопроекты, внести формулу Штайнмайера. Но практически, безусловно, уже там через неделю, через две, то, что в принципе невозможно обеспечить стандарты ОБСЕ, это известно всем. Другой вопрос, что если мы посмотрим на позиции, на поведение наших западных партнеров, то особенно Франции, у которой там серьезные интересы экономические, взаимосвязи с Россией, с Германией, Северный поток-2, то есть это такая, скажем так, путем политической коррупции, да, предложением дорогостоящих многомиллиардных проектов, особенно в условиях кризиса, Россия давит и на те стороны, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель оказали определенное давление на украинскую сторону, и чтобы они пошли на уступки. И, соответственно, я говорю к тому, что ОБСЕ, если, не дай бог, господин Зеленский проголосует за формулу Штайнмайера, пойдет по этому сценарию кремлевскому, да, я не сомневаюсь, что ОБСЕ признает эти выборы 8 часов, как там объявят их по всем стандартам, несмотря на очевидные противоречия вопиющие, да, и этот закон вступит в силу, чтобы для того всем, как говорится, стало легче, потому что то, что должен помнить президент Зеленский, господин Ермак, каждая страна преследует свои национальные интересы, да, и если мы посмотрим историю, да, там Мюнхенский сговор, наглядный тому пример, в 1938 году, да, когда вот Чехословакии пожертвовали, и Чемберлен прилетел в Лондон и сказал, я принес вам мир. Чем это закончилось, другой вопрос. Но то, что все стороны придерживаются своих интересов и готовы сдавать за счет более слабых игроков, так происходит всегда, это аксиома геополитики, внешней политики и международных отношений.
Я напомню, это Максим Елей, эксперт-международник, также с нами политический аналитик Александр Кочетков, 0800 300 403, наш номер. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьковер. Вопрос к Александру Кочеткову. Вот, Александр, смотрите, вот Англия, этот самый новичок, еще там Александр Литвиненко, вот наши. Александр, а неужели нельзя этого Путина ликвидировать? Ради бога. Вот есть Усана Бен Ладена, и то ликвидировали.
Так,
вот,
мы не позволяем в нашем эфире вот к насилию призывать. Еще один человек нам дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Сосновенко. Я вам скажу, мое мнение такое, что война – это большая кормушка. И те, кто оттуда кормится, не дадут, чтобы прекратили войну, и никогда не дадут мира, пока они живы. Это кормушка и оружие, и наркотики, и остальная контрабанда, и списывание всего этого. Я чуть-чуть это знаю. Я прекрасно знаю, чем торговали и чем торгуют. А вот когда у нас Игорь был, так я скажу, я не знаю, кто там у вас сегодня выступал, но пострадали только наркоторговцы и воры. Это я знаю точно.
А что это с этим делать? Того, вот вы говорите, что это, ну, вот бизнес, да, на войне. А что с этим делать, как думаете?
Что с этим делать? Ну, с этим уже ничего не сделаешь, я так думаю.
Спасибо за звонок. Вопрос Александру Кочеткову. Александр, а вот к вам, как человеку не чуждому политтехнологии, да, как думаете, как Зеленский представит украинцам вот провал этого плана по проведению выборов осенью в отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Ну вот остался один у него козырь, да, который, как говорит Максим Яли, он им машет перед лицом, перед своими избирателями, вот, мол, будут выборы, будет мир этой осенью, но если не будет, как он это будет объяснять?
Это замечательно. В его трактовке это будет замечательная победа патриотических сил во главе с ним. Так у нас всегда руководство все это объясняет. Кстати, наша любая власть объяснять умеет замечательно. И тут ей никакие политтехнологии не нужны. Нам еще и поучиться надо тому, как наша власть умеет, любая, подчеркиваю, власть, казаться, а не быть, и объяснять свои провалы, представлять их в качестве побед. Ну, во-первых, я хочу сделать небольшую ремарку. По той информации, которую я располагаю, в это сложно поверить, но Андрей Ермак искренне верит, что с Россией можно договориться, пойти на определенные уступки, и они вроде как выполнят свои обязательства, отказавшись от геополитической своей цели. Геополитическая цель у них звучит, что величайшая трагедия – это развал Советского Союза, Хотя, по моему убеждению, это создание Советского Союза, величайшая геополитическая трагедия. Так вот, если развал – великая трагедия, значит, надо собирать его обратно. И они будут делать все, чтобы собирать его обратно, правдами и неправдами, силой и ложью, уговорами, давлениями, покупками, чем угодно, и они это производят. Что касается не состояться выборы, Зеленский с полной, так сказать, открытостью, а он уже начал репетировать эту позицию на выступлении в честь военно-морского флота Украины, я имею в виду патриотическую позицию, мы не допустили ущерба для национальных интересов. Мы не пошли навстречу давлению агрессора и не стали проводить выборы под дулами автоматом. Мы понимаем, что эти выборы не могут быть признаны международным сообществом, и мы не желаем, так сказать, идти на сговор с агрессором и каким-то образом ущемлять украинские интересы. Все.
Ну и повторить судьбу Петра Порошенко, Александр. Упадет рейтинг.
Ну, отчасти да, но тут надо еще иметь в виду одну принципиальную вещь. Рейтинг держится, во-первых, на его намерении достичь мира, и мы видим, что есть намерение. И вторая политтехнологическая составляющая. В отношении лично Зеленского ни слухов, ни обвинений, тем более насчет личных коррупционных интересов нет. А в отношении Порошенко такие... Да и не только слухи, а и куча информации насчет его личной заинтересованности в определенных бизнесных процессах была. То есть не только миротворческие усилия держат рейтинг Зеленского, но и его чистота. Правда, чистота президента не гарантирует чистоту его окружения.
Александр, а вот вы верите в то, что, ну, скорее всего, есть даже, да, 5 планов, о которых говорит Алексей Данилов, глава украинского СНБО, по Донбассу. Вот какой план тогда будет запущен после осени, когда вот пройдут выборы по всей свободной территории Украины касательно Донбасса? Это будет план, как при Порошенко, вести переговоры ради переговоров уже осознанно, не стремясь принести туда, ну, может быть, на словах стремясь, да, но на деле уже в это не веря?
Отчасти, да. И мы начнем, план-то этот Б подразумевает переход к консервации конфликта, построению некого Приднестровья. То есть мы начнем каким-то образом строить оборонительную там стену, не стену, но систему оборонительную, и фиксировать эту ситуацию, что Донбасс отделен на неопределенное время, в ближайшее время вернуться никоим образом не может. Мы там будем... устанавливать определенные подходы, разбираться с теми пенсионерами и теми там учащимися. Ну, в общем, переходить к замораживанию конфликта. Ну, в общем-то, это Украине вполне по силам.
Хорошо, вопрос Максиму Мали. Максим, но ведь не устраивает, наверное, такая ситуация Кремль, да, чтобы вот было как при Порошенко, нужно вот дальше. Вы нарисовали вот в своей колонке, если так можно сказать, на сайте Хвыля, такой апокалиптичный сценарий. Пожалуйста, посвятите нас в него. Вот с вашей точки зрения, этой осенью в мире складывается вот такой идеальный шторм, да, как при котором Российская Федерация может при равнодушии западных партнеров, ну, делать фактически все, что угодно. С Украиной ничего из-за это не будет.
Смотрите, у меня там на самом деле два сценария, кстати, да, есть мягкие и жесткие сценарии. Мягкий – это как раз процесс дестабилизации, если в Кремле учли, что это была ошибка переноса русской весны с Крыма на Донбасс и попытка подорвать, да, создать Новороссию на всем Юго-Востоке, которое привлекло к санкциям, хотя если бы этого бы не было, я уверен, учитывая ту мягкость и пародию на санкции, которые ввел Запад, это указывает на то, что демократические элиты также участвовали в договорнике с украинской и российской стороной, и эти санкции были крайне ничтожны. А уже после MH17, после сбития, да, там последовали уже жесткие санкции. Так что мягкий вариант – это дестабилизация внутренняя, как вы знаете, вот ДБР, отличилась совсем недавно, фактически совершив диверсию после против наших сил ПВО. И надеюсь, президент Зеленский, пообещавший, что будет держать на пульсе, да, под личным контролем, доведет это дело до конца. Это может быть как раз элемент жесткого сценария плана Б. Потому что в 2020 году, в августе, у нас... Россия будет проводить воинские учения «Кавказ-2020», да, крупнейшие, широкомасштабные. И именно после таких учений была военная агрессия против Грузии. Хотя многие говорят о том, что ну вот, до выборов в США не будет никакой дестабилизации. Напомню, тогда тоже были выборы в 2008 году. И учитывая как раз коронакризис, все государства, я говорю о факторах, да, которые благоприятствуют, да, внешние этой агрессии, кроме внутренних, о которых я раньше говорил, обнуление и так далее, это является то, что сейчас все озабочены внутренними проблемами, особенно это касается Соединенных Штатов, где там фактически мы видим элементы уже открытой гражданского противостояния, и полностью Соединенные Штаты сейчас погружены не только в предотвращение эпидемии коронакризиса, но и этим крупнейшим расколом, пожалуй, со времен гражданской войны в Соединенных Штатах. И более того, как раз к осени, я там описываю, к моменту приближения выборов, эта ситуация может обостряться, и там есть негативные сценарии, когда перейдут к открытому гражданскому противостоянию, элементы которого мы сейчас видим. Более того, как бы сейчас, как вы знаете, Китай совсем недавно, 30 июня, принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Как вы знаете, в прошлом году там были очень серьезные беспорядки, противостояние с полицией с огромным количеством жертв и так далее. Так вот, 1 числа, когда была годовщина, да, передачи под юрисдикцию Китая, когда обычно выходит оппозиция на протесты, уже был применен этот закон, очень жестко были подавлены эти протесты. Они сейчас, этот новый закон предусматривает вплоть до пожизненного заключения за участие в протестах, в том числе те же там внешние финансирования, агенты и так далее. Так вот, была характерная реакция Запада. Никакой реакции не было. Если раньше они критиковали, то сейчас молча это проглотили. Европейский Союз, который также там члены нормандского формата, Франция, Германия, они также погружены. И почему я говорю, один из факторов, что если мы посмотрим прогнозы того же МВФ, Всемирного банка, недавно вот они выходили, уже обновленные, да, они показали, эти прогнозы стали более пессимистичными, и считается, что экономический урон как раз полностью проявится именно в третьем квартале, именно осенью, и ситуация будет усугубляться, что, безусловно, может привести к внутренней дестабилизации и в странах Европейского Союза. Как вы помните, там тоже были желтые жилеты, Макроны, там тоже были обвинения и зафиксированы участники, да, там те же, которые воевали на Донбассе, лиц открыто, эти фото были идентифицированы, и российский след, безусловно, там тоже фиксировался. И после этого господин Макрон очень изменил свою риторику и в отношении Кремля, и по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Так что все эти факторы, если сложить, внешние и внутренние, да, а в России также будет усугубление экономической ситуации и подрыв доверия к Путину лишь увеличится, который уже сейчас налицо. Как обычно, в России есть такой, знаете, старый проверенный прием, ход, это маленькая победоносная война, которая была и в Грузии, в частности, в 2008, о котором я говорил. Вот. И, соответственно, риски, с моей точки зрения, крайне высоки. И нам нужно сейчас об этом руководству доносить, я имею в виду экспертное сообщество, и готовиться к этому плану «Б» не только своему пяти прописанным, да, а и к плану «Б» Российской Федерации. Особенно, если вы посмотрите на концентрацию военных сил, дивизий, на границах с Украиной. Это там, я вот вчера увидел там карту, да, там просто концентрация крайне высокая. И эти пять лет, они, я имею в виду с момента подписания Минска-2, они выстраивали там инфраструктуру как раз, военную дислокацию, и там переброшено огромное количество войск как раз для полномасштабного вторжения. Вот об этих рисках сейчас нужно говорить.
Благодарю большое наших гостей. Это были эксперт-международник Максим Еле, а также Александр Кочетков, политический аналитик. Мы говорили о перспективах выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и планах Б Украины и России по Донбассу. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Исполняется 6 лет освобождения Славянска от российских гибридных сил. До сих пор среди военных специалистов точатся дискуссии о том, почему украинская армия выпустила из окруженного города колонну Гиркина и тем самым допустила захват Донецка. Наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» подготовили фильм об этом, называется «Прорыв Донецк». Мы будем знакомить вас с частями этого фильма всю неделю в нашем радиоэфире. А если вы хотите его посмотреть, то фильм уже доступен на фейсбуке «Донбасс Реалии» в разделе «Видео». В первой части, которая прозвучит сегодня, с журналистом Левком Стеком общается Виктор Муженко. В 2014 году начальник генштаба Михаил Забродский, тогда командир 95-й десантно-штурмовой бригады, сейчас народный депутат, и Евгений Ткачев, волонтер, военнослужащий Национальной гвардии вооруженных сил, которые участвовали в боях за Славянск.
В начале войны на Донбассе город Славянск превратился в своеобразный символ русской весны. И хотя с момента освобождения города прошло уже 6 лет, в Украине до сих пор продолжаются споры, что это было. Успех украинской армии и, по сути, конец проекта «Новороссия» или неудача? Дело в том, что на тот момент, по заявлению самих военных, город был окружен. Но, несмотря на это, подавляющему большинству боевиков удалось выйти из Славянска и продолжить воевать дальше. Мы решили восстановить события 4-5 июля 2014 года и пообщаться с участниками тех событий, чтобы получить ответы на несколько ключевых вопросов. Как именно боевики бежали из города? Что сделали военные, чтобы остановить колонну? Почему славянской группировке удалось практически беспрепятственно преодолеть более 100 километров по открытой местности и осесть в Донецке? И вообще, как эта операция повлияла на ход дальнейших боевых действий на Донбассе? Могли бы вы для начала объяснить, почему тогда Славянск был такой важной точкой для сил АТО?
Розуміли, що визволення Славянська, взяття його під контроль, зразу несе певну розгубленість в оці от теоретичні груповання, які вже на той час розсіялись на момент його взяття практично по всьому Донбасу.
Славянск знаходився на комунікаціях, які йшли вдоль Сіверського Донця, практично до самої границі. Тому це одне із направлень важливих в оперативному відношенні, тому що надавало можливість контролювати цю трасу, яка йшла до границы. Дальше Славянск, один из городов в этой череде городов, имеется в виду Славянск, Дружкова, Константиновка, линия форпостов, которая закрывала ось, условно говоря, Мариуполь, Донецк, Славянск. Поэтому в оперативном плане населенный пункт Славянск был архиважен.
Летом 2014-го я поехал на Донбасс, чтобы снимать операцию в районе Славянска. Тогда казалось, что это главное место в зоне боевых действий. В любом случае, говорили о нем больше всего. Я довольно много времени провел на позициях вокруг захваченного города, снимал и в самом Славянске сразу после освобождения. Поэтому сейчас мы решили использовать те архивные кадры, чтобы более подробно восстановить ход операции по освобождению города.
Солдат привели... Оба.
Блокпост сил АТО номер один. В 2014-м он размещался на западных окраинах Славянска. Оказавшись там, я впервые увидел тяжелые последствия боев вокруг города. 26 июня боевики, используя танки, атаковали эту позицию. В том бою погибли 4 украинских военных.
Работали автоматчики, пулеметчики, гранатометчики. И работала тяжелая техника. Валились деревья, было дымно. С автоматами противостоять этому было практически нереально. Наши два, можно сказать, основных орудия, это два БТРа, были же первыми двумя выстрелами уничтожены.
В штабе избрали тактику блокирования города. Для этого на основных и второстепенных дорогах, ведущих в Славянск, устанавливали укрепленные блокпосты. Всего по периметру их было 9.
Восьмой блокпост, или как его еще называли 3А, был одним из передовых в районе Славянска. Тогда обстрелы здесь практически не прекращались из-за близости к укрепрайону боевиков Семеновки. Они заняли корпуса местной психиатрической больницы. Кадры с разрушенными от обстрелов зданиями этого медучреждения, думаю, видели многие. До освобождения Славянска я успел побывать здесь несколько раз и сам стал свидетелем боев.
На
образом немає завдання атакувати, а це якось, ну, давить, що от ви мусите стояти просто під обстрілом весь час?
Так, дуже. Насправді дуже це, як чавить психологічно, тому що, як кажуть, бойовий дух у нас високий, а ми, тут все само не тільки ми, тут і 25-та, і 95-та бригада десантна, стоять як м'ясо для пристрілки. Тобто
хотіли б йти вперед?
Так. Так, так и еще раз так.
Почему было принято решение об окружении и блокировании города? Почему именно такой замысел?
Любые действия в городе, особенно наступательные действия, это всегда очень затратно с точки зрения потерь. Это всегда очень длительно с точки зрения времени. Фактор времени был тогда очень важен. Надо было на все реагировать оперативно. И, кроме того, это сопряжено со значительными жертвами среди гражданского населения, которых просто не избежать в ходе уличных боев.
Данные о ходе операции в штабе АТО получали не только с передовых позиций вокруг Славянска. Источники информации были и внутри захваченного города. Сведения о действиях боевиков предоставляли местные жители, которые согласились быть глазами и ушами военных. Более того, свои люди у украинской армии были даже внутри группировок боевиков.
Насколько я понимаю, ваша задача была оттуда получить информацию. Можете объяснить, как это?
Не совсем так. Это моя инициатива была. Задача как таковой в тот период не ставилась, потому что была дезорганизация общая. И задача, все планирование было ситуативное. Так получилось именно попасть в штаб стрелкового. Это, ну, в большей степени случайно.
Какая была цель? Получать информацию?
Цель собирать информацию, да. Прежде всего собирать информацию и передавать ее командованию.
Переломный момент в операции по окружению Славянска наступил во второй половине июня. В ходе боев удалось освободить несколько населенных пунктов к востоку от города. Силы АТО вплотную приблизились к своей цели – полному окружению Славянска. Последней каплей стала Николаевка. Ее освободили 4 июля. Одними из первых бегство боевиков заметили пленные, которых тогда удерживали в Славянске.
Можете пообъяснить, как вы попали на подвал?
Очень просто. Как очень много людей здесь тогда в Славянске. Вот та машина, на которой я приехал, я на ней месяца полтора, несколько раз в неделю, иногда каждый день, иногда через день завозил в Славянск продукты, медикаменты. И потом целый день с церковью «Добрая весть» помогал им вывозить беженцев из Славянска. Потом вот за три дня до ихнего бегства на одном из блокпостов меня арестовали, выдвинули обвинение сначала в том, что я вывожу прикрытие, как они назвали местных жителей, мол, вы ж прикрытие вывезете, и что потом будет с нами?
Когда вы поняли, что вы свободны. То есть, как это произошло? Вы говорите, кто-то пришел и просто открыл дверь?
Уже анализируя потом, мы пришли к выводу, что один из вариантов, с нами сидело несколько местных авторитетов злочинного мира, вот, преступного мира. Поэтому, может быть, кто-то из ихних пришел за своими. Потому что, ну, куда этот дедушка потом делся, как делся, ну, мы его после этих нескольких минут уже не видели.
Известно ли было вам о том, что у боевиков возникла необходимость или возникло понимание, что из города надо уходить? Когда это было и при каких обстоятельствах?
Мне это стало известно от полевых командиров после совещания. Ну, так называемых полевых командиров, которых там Гиркин собирал возле себя. Когда это точно было, я вот вспомнить не могу. Я точно знаю, когда эту информацию я принес. А вот, когда я вышел, эта информация была донесена. Но она уже не была новостью. То есть я считал, что это важно, и принес. Но это уже было известно, даже на тот период.
А это когда было? То есть за сколько
за три дней? Где-то за три дня до выхода. Вот плюс-минус так.
Просто сами боевики сейчас заявляют о том, что решение было принято, грубо говоря, с утра, а вечером мы уже выходили.
Нет, это я смотрел это интервью Гиркина, он там частично правду говорит, частично врет. Он сказал, что в последнюю ночь я ставил задачек по выходу. Да, он младшему среднему командному звену это в последнюю ночь довел. Да, так это действительно правда. Но то, что план обсуждался с вышестоящими командирами раньше, это он не сказал об этом.
Потому что вы видели, слышали, чувствовали, насколько это был организованный процесс?
Я так понимаю, что верхушка, ихняя верховная власть, она была об этом оповещена, они это планировали. Потому что бросить тонны ценного вооружения, но взять с собой нужных людей потом, чтобы для обмена или еще для чего-то, на это у них как бы хватило времени и планирования.
Какую-то часть пленных увезли?
Да, конечно. И там счет шел на десятки, то есть это не один, не два человека.
Мы передбачали, що практично була можливість ще тижнів два їм доволі успішно утримувати Слов'янськ. Ну, враховуючи те, що ми особливо не планували якоїсь активізації дій в самому місті. Проблема була дійсно з отриманням такої достовірної інформації, де взагалі інформації. Інформації було море. Багато. Тобто, ну, десь відсотків, мабуть, 90, якщо найбільше знає, це була деза, яка потім нічим, ніким не підтверджувалась. І вже після володіння Слов'янська, які, в принципі, не знайшли своєї свого реального підтвердження.
Выход для бойовиков начинался катастрофически. Их бронегруппа вышла на 5-й блокпост. Она размещалась здесь, на трассе между Славянском и Краматорском. За несколько часов практически вся техника была уничтожена. В 2014-м сюда я смог попасть только через несколько дней после боя. Впрочем, увиденное вполне позволяло восстановить события той ночи. Разбитую технику еще долго не убирали с трассы. Но больше всего тогда меня поразило другое. Когда мы осматривали место боя, наткнулись на обожженные останки одного из боевиков. Не знаю, их то ли не нашли, то ли забыли. Откровенно говоря, к увиденному я совсем не был готов.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше ищите в интернете и в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».